Поэтому борьба сословий не только создала такие относительно чистые типы, как Фессалия, Спарта, Афины, но приводила, конечно, и к всевозможным самым различным компромиссам и комбинациям, которые своим содержанием оказывали сильное влияние на социальные группировки среди населения страны. К сожалению, немногое можно установить с полной достоверностью. Целью демократического движения было прежде всего разрушить прочную связь родов, которая опиралась на связанность земли в широко понимаемой домовой общине, и сломить их чрезмерное влияние в местных и личных союзах, в деревне и во фратрии. Деревня в качестве хозяйственной общины, разумеется, всегда продолжала существовать. Но родовое государство не признает за ней право на политическое существование, и занятые рода со своими земельными владениями стояли, как наши владельцы рыцарских поместий, несомненно, де-факто вне деревенских союзов, образовывали нередко свои собственные, вместе со своими клиентами, закабаленными должниками или арендаторами. С другой стороны, их земельное владение, так как очень часто оно доставалось им в качестве оставшегося за ними залога, в значительной своей части состояло и из разбросанной по разным деревням земли. Отсюда программа крестьян «включить поместье в состав крестьянских общин», затруднить помещикам возможность иметь землю, разбросанную в нескольких деревнях. Фратрия, как самая низшая единица в организации войска, как военная община, с давних пор держит в своих руках в военном государстве допущение к правам гражданства и к владению землей. И она, в свою очередь, находится совершенно под властью знатных родов, хотя в ее состав, Вильбрандт тут совершенно прав, входят не они одни, но все носящие оружие граждане. Отсюда программа крестьян – демократизации фратрии или уничтожение только что названных ее прав. Уступки в пользу гоплитов шли не везде одинаково далеко. В Элладе, например, вплоть до самого синайкизма 471 года до Рождества Христова, полиса вовсе не существовало. Знать плодородной впалой Элиды была занимавшейся исключительно разведением лошадей знатью членов совета, сидела, как и в старые времена, по своим бургам и объединялась только вокруг Олимпийского святилища и на почве весьма выгодного в экономическом отношении руководства Олимпийскими играми. Сколько-нибудь значительной торговли не было там никогда. Вследствие этого долгое время сословия жили мирно. Совместно с войском гоплитов знать покорила Пизатиду. Как римские патриции плебсу, так элейская знать представила демам часть завоеванной земли. Писаты оставались данниками элейского государства. Демы, от греческого слова «народ», название наименьших административных ячеек сельских общин и городских округов в Аттике после 508 года до нашей эры. По ним указывалось место рождения гражданина. Демотикон. Упоминаемое Аристотелем, направленное против скупки крестьянских участков воспрещение отдавать землю в заклад, относилось уже к этому времени компромиссов. Демой или комой – деревни. Оставались составными частями общественного союза. Здесь они, а не государство и не фратрия, предоставляют право владеть землей. С другой стороны, гоплиты до 471 года до Рождества Христова, очевидно, без всякого протеста предоставляли военное командование господствующему классу, как и в старину. Здесь синайкизм не имел места, вследствие слабости торговли, и по этой-то причине долгое время не возникали, или возникали лишь в слабой мере, тенические явления аристократического полиса. Первое – задолженность крестьян, второе – скопление земельных владений в одних руках, Третье – исчезновение демов из административного права. Четвертое – новая знать. Напротив, иначе дело обстояло в обоих соседних торговых городах – в Мегаре и Афинах. В Афинах более подробное рассмотрение вопросов, касающихся государственного устройства, конечно, здесь невозможно. Резкие разногласия между такими выдающимися учеными, как Вилавамидс и Мейер, частые изменения взглядов этого последнего исследователя, работы Кейля, Кауэра, Вильбранта, во всяком случае, доказывают одно, что тут даже имеющий филологическую подготовку специалист, несмотря на новые открытия творения Аристотеля, нередко бродит в потемках, тем более мы. Итак, в Афинах и в Мегаре, как и в других приморских городах, кроме задолженности крестьян, требовала разрешения еще другая важная в организационном отношении проблема – судьба массами возникавших вместе с развитием торговли новых родов. В Мегаре эти парвеню, огромные притязания которых возбуждают негодование Феогнида, разбогатели совершенно так же, как в свое время древняя знать, благодаря торговле, экспорту, шерстяными изделиями, приготовлявшимися из шерсти, которую давали стада знати, очевидно, в эргостериях знатных. В Афинах их возвышению способствовал также вывоз масла и гончарных изделий. В обоих городах они, добиваясь равноправия, действуют против знати, по временам заодно с демосом сельских округов. В Мегаре против этого направлен предостерегающий голос Феогнида, и, быть может, по этой причине Феогнид и перешел на сторону олигархии. Феогнид – древнегреческий поэт-лирик второй половины VI века до нашей эры. Но, собственно, революционно настроенными повсюду являются впавшие в задолженность крестьяне. И в Мегаре путем политической революции крестьянства была проведена ограниченная и очень характерная сейсахтея. Должникам были возвращены выплаченные ими кредиторам проценты. Произошла ли при этом и в Мегаре деградация знатных до положения простых свободных с помощью принудительного зачисления их в демы, нам неизвестно. Впрочем, уничтожение мегарской торговли афининами воспрепятствовало дальнейшему развитию настоящей демократии. В Афинах это развитие совершалось лишь толчками, сперва на основе образования новых родов. Обозначал ли вопрос об участии в родовом культе Зевса Геркея, Зевс Геркей – защитник домашнего очага, и Аполлона Патроса, Аполлон Патрос – родовой семейный бог отцов, которые предлагали вступавшим в должность архонтам, при этом требовалось указать место. Это квалификационные требования соответствуют до некоторой степени нашему средневековому хантгемалу. Хантгемал – родовое владение. После Клисфеновской реформы нечто большее, чем требование для американского президента быть рожденным в Америке, остается открытым. Введенная Клисфеном наследственная приписка всех знатных и всех новых граждан к определенному дему должна была способствовать также устранению значения как раз этого вопроса. Клисфен делает всех афинян знатными. Говорится поэтому о нем, именно теперь у всякого была своя родная община. Но для эпохи, предшествовавшей Клисфену, этот вопрос является свидетельством того, что перемены в государственном устройстве с тех пор, как заседавшие в Совете знатные роды, переселившись путем синайкизма из своих бургов в город, Дикелий, например, была таким родовым бургом, стали выбирать из своей среды архонтов, и вплоть до реформы Клисфена совершались в рамках родового строя. Так называемые салоновые классы, несомненно, старше салона, они служили для распределения натуральных повинностей граждан, взносов и военных тягостей, как в раннюю эпоху Рима, когда дракон предоставил активные права гражданства всем экономически способным носить оружие, а салон, также стоящим ниже имеющих ценз зевгитов, зевгиты – афинские граждане, принадлежавшие к третьему имущественному классу с цензом в 200 медимнов зерна, вина или оливкового масла ежегодно. И при этом и доступ к должностям поставил в зависимость лишь от того же сословного ценза, то граждане, не принадлежащие к старинной городской знати, эвпатридов, для того, например, чтобы иметь возможность сделаться архонтами, непременно должны были искусственно организоваться в новые роды, без чего был бы совершенно немыслим последовавший вскоре после салона полуреволюционный компромиссный архонтат двух демиургов. Ввиду упомянутого выше требования участия в культе Зевса как защитника домашнего очага. Но принадлежность к родам означала при всех условиях, как они складывались до Клисфена, также и земельную оседлость в качестве должностного ценза, так как без земельного владения вообще род немыслим. Но в противоположность Элиде мы еще не находим здесь демов в качестве самой мелкой единицы государственного союза. Поэтому в Афинах находившиеся в руках аристократии фратрия, а не дем, как в Элиде, заведуют имеющим такое большое практическое значение составлением списков граждан. Еще не существует деревни. Навкрарии означают не составлявшиеся из общин единицы, но распределение повинностей на местной основе. Навкрария – первоначально организация афинских граждан, предположительно восходящие к салоновой эпохе, ведавшие постройкой военных кораблей для защиты побережья от нападений с моря. Каждая из четырех родовых фил Аттики была разделена на 12 навкрарий, которые постепенно приобрели функции административных единиц. Экспортная политика, покровительствующая вывозу масла и гончарных изделий, и благоприятная для торговли реформа валюты показывают вместе с воспрещением вывоза хлеба достаточно ясно, что реформа салона отнюдь не была чем-то первоначальным, крестьянской политикой. Преобладание старинной знати во фратриях осталось таким образом в силе и после салона. Поэтому опять началась задолженность, борьба земли, не приносящей ренты, с землей, приносящей ренту, если так можно выразиться, в виде противоположности интересов педиеи, знати и новых владельцев земельной ренты с одной стороны и крестьян с другой, берегового населения с одной стороны и аграриев внутри страны с другой. Политика Писистрата не спровергла древние роды и опиралась на крестьян. Мероприятия, направленные ею против знати, за исключением конфискаций, в подробностях неизвестны. Построение Кауэра стоят здесь не совсем на твердой почве. Политика Клисфена, наконец, стремилась связать массовое включение в состав гражданской общины состоятельных новых граждан, митеков, даже вольноотпущенников, в интересах политического могущества государства с уничтожением родового деления государства. Необходимо было включить знать в состав сельских общин, с одной стороны, и сделать возможным для не принадлежащих к знати граждан иметь влияние во фратриях с другой. Для этой цели было предпринято совершенно новое, намеренно разрушающее целостность родовых союзов чисто местное деление государства. У каждого, также и у горожанина, есть теперь свой местный демос, которому он в государственно-правовом смысле принадлежит навсегда и из рода в род. Опирающиеся как на свою основу на эти демы государства с народными судами и с остракизмом называлось тогда демократией. Остракизм от греческого слова в VI-V веках до нашей эры в древних Афинах, а также в Аргосе, Сиракузах и других городах изгнание отдельно граждан по решению народного собрания, обычно на 10 лет. Каждый, обладавший правом голоса гражданин, писал на черепке имя того, кто опасен для народа. Демократия еще не была ни в каком смысле равнозначна с народным суверенитетом. Правда, Ареопаг, от греческого слова «холм Арея». Холм в Афинах – место заседаний древнего судилища того же названия, происхождение которого относится к мифическому периоду. Эта самопополнявшаяся коллегия представителей от родов, первоначально по Аристотелю, назначавшей должностных лиц, а впоследствии, наоборот, пополнявшихся из их среды, был вытеснен из своего прежнего положения учреждения, контролирующего должностных лиц, в частности, их отчетность, частью еще Доклисфена. Учреждение выборного буле пританов относится еще ко времени господства знати. Буле – государственный совет, которому поручалось ведение важнейших политических дел. Пританы – дежурные члены Афинского государственного совета. Буле – по очереди 1/10 часть города вели дела. Эволюция в положении Ареопага, вроде той, через какую прошел Римский сенат, которому он соответствовал, была уже этим затруднена. Однако Ареопаг все-таки продолжал существовать как кассационная инстанция для противозаконных, в особенности же противоречивших божескому праву, постановлений экклесии и пал жертвой лишь законодательства Эфиальта и Перикла. Экклесия, греческое слово, народное собрание. Такое положение вещей уже вполне соответствовало понятию радикальной демократии. Аттическая демократия тем-то и стоит ближе к суверенитету американских Соединенных Штатов, чем к суверенитету английского парламента, что в Афинах изменение в праве связано с известными формальностями, и каждый гражданин может подать кассационную жалобу при существовании народного суда на противозаконные постановления народа. Однако суверенитет аттической экклесии все-таки стоит по существу выше суверенитета комиций в римском государственном праве, согласно которому не только нарушение божеского права лишало силы народные постановления, но является противозаконным и внесение нормы, не имеющей значения общего правила, следовательно, распоряжение, относящегося лишь к отдельным лицам. Этот пункт в законах 12 таблиц направлен, очевидно, против рецепции эллинского остракизма. Комиции, от латинского слова «собираться», народные собрания в Римской республике. Суверенитет эллинского полиса обнаруживается также и в том, как полис распоряжается имуществом своих граждан. Против взгляда фон Веламовица, который видит в этом симптом юности частной собственности в Элладе, можно указать на то, что предоставленное полису свободное распоряжение, хотя бы, например, земельной собственностью граждан, является, правда, само собой понятным и гомеровскому времени, но что в историческую эпоху оно не подвергается ограничению, а скорее, может быть, усиливается вплоть до эллинистического периода. Сравни долговой документ из Аркисины в главе об эллинизме. В конечном счете объясняется оно военным характером полиса, который представляет собой военный лагерь, и народного собрания, которое представляет собой собрание войска. И это имеет, конечно, также мало общего с какими бы то ни было отзвуками первобытного коммунизма, как хотя бы прусский проект относительно поляков. Демократия, в смысле аттического государственного порядка, опиравшегося на демы, распространилась из Афин и под политическим влиянием Афин на большинство приморских городов, говоривших по-ионийски, и на некоторые, говорившие на дарийском языке, Родос. Переплетаясь с сословными различиями знати и простых свободных, имущественные противоположности между олигархией и демосом проходят через всю классическую эллинскую историю. Перемена во внутренней политике заключает в себе и перемену во внешней политике, и наоборот. Конечно, здесь речь идет не о противоположности интересов рабочего пролетариата, в нашем смысле, и каких бы то ни было крупных промышленников-работодателей. Это противоположности размеров имущества, независимо от экономической структуры имущества, отношений кредитора и должника, с одной стороны, и образа жизни рыцарского или же не рыцарского в древнем смысле слова, конечно, с другой. Что касается, в частности, этого последнего пункта, то имущество древних родов заключалось в земельной ренте, накопленное, как неоднократно указывалось, с помощью торговли. Конечно, это надо понимать, а по теории. Не каждый знатный род занимался торговлей или принимал в ней участие. Древнейшим источником знатности было, несомненно, достоинство областного князя. Но те, кто достигал благосостояния, достигали его повсюду одним путем. Благодаря владению собственными кораблями, участию во владении ими, коменде и прочее. Прототипом этого экономического процесса в малых размерах служит в большом виде так называемая Лиландская война. Велась она патрициатом крупных торговых городов и на море, но целью и ценой победы была плодородная, приносящая ренту, Лиландская равнина. Но, невзирая на это, древние роды, естественно, старались воспрепятствовать вторжению новых родов в их среду, также и путем дискредитирования денежной наживы. В позднейшее время даже в приморских городах только торговля, преимущественно заморская, оптовая, и связанные с ней занятия крупной морской торговлей считались достойными порядочного человека. Понятие, господствовавшее в кругу настоящей земельной аристократии, официально совершенно отвергали всякий заработок в собственном смысле и, безусловно, само собой разумеется, личное участие в купле и продаже с целями наживы и даже личный труд. В Спарте в результате военной организации не только ремесленник и торговец, мелочной, как и оптовый, лишены права занимать должности и не обладают полными гражданскими правами, ведь они перееки, но спартиату прямо воспрещено собственным трудом добывать заработок, как занятие, не соответствующее его сословию, как нашим офицерам. Но, с другой стороны, и это представляет резкий контраст как раз афинской демократии, здесь не является невозможностью принятия несвободно рожденных, даже детей и лотов в сословии граждан и даже полноправных граждан, так как, соответственно, чисто военному характеру государства военное воспитание составляет основу сословной обособленности спартиатов, а не кровь. В Фивах, где долгое время было в ходу сражение на колесницах, должник как таковой, так как он или отдавал самого себя в залог, или продавал свое имущество за долг с правом выкупа, считался, как в древнейшую пору, лишенным своего сословного положения и должен был в течение 10 лет воздерживаться от появления в народном собрании на агоре, рыночной площади, во времена Гомера народное, судебное или военное собрание свободных граждан, чтобы получить право быть выбранным на какую-нибудь должность. Правда, в Афинах, наоборот, все должности, за внушающим некоторые сомнения исключением протостратега, замещались по жребию, и демос был избавлен от налогов благодаря литургиям имущих классов. Протостратег – первый высший стратег. Стратег от греческого слова, в Древней Греции – военачальник, облеченный широкими военными и политическими полномочиями. Однако разница между джентльменом, владельцем ренты, и человеком, живущим своим трудом, продолжает существовать, несмотря на демократию, в общественной оценке и ясно выступает, например, в речи Демосфена за венок, хотя она и была обращена к представителям демоса. Тот факт, что военное сословие владельцев рент в полисе гоплитов не являлось сословием вельмож, но по своему имущественному положению и согласно обычаю как раз в эпоху развития своего самосознания принуждено было жить просто и буржуазно, имело решающее значение для развития характерных черт эллинской культуры, в частности, также и эллинского искусства. Национальное состязание, гимнасии с их проникшей из Спарты и имевшей такие большие последствия санкции наготы, ничего подобного никогда не могло бы возникнуть при дворах этрусских или римских или восточных вельмож. Это не соответствовало бы их достоинству. Этрусские атлеты, например, по мнению специалистов, уже по своему внешнему облику профессиональные атлеты, которые, как в Риме позднейшего времени, выступали за деньги перед господами, как перед зрителями. Ход развития, ведший прежде всего к партикуляризму аристократического полиса, затем к государству гоплитов и далее, в наиболее богатых городах, к радикальной демократии, определил в Элладе, как и в Риме, и специфический светский характер культурного развития в противоположность теократии Востока. Главная причина этого различия лежит, во всяком случае, не в различии экономического могущества храмов, ибо и в Элладе они были иногда крупными землевладельцами. Крупнейшие владения принадлежали Дельфам после Священной войны, давшей храму область Киры и Крисы, которую с тех пор стали сдавать колоннам. И сокровища, принадлежавшие храмам в Греции, исполняли то же назначение, что и на Востоке. У храмов были свои эргостерии, как в Египте, и они давали взаймы. С другой стороны, они служили депозитными кассами. Быть может, выкуп рабов на свободу богом храма объясняется также тем, что боги служили сберегательной кассой для рабов, потому что только у них пекулий раба был в безопасности от везде угрожавших ему на законном основании посягательств со стороны господина. Конечно, гарантии свободы освобожденного раба со стороны бога тут также играет ту роль, какую она играла первоначально. Они были прежде всего в классический период, позднее в эпоху эллинизма было иначе, единственными настоящими кредиторами государства и местами для сбережения государственного военного фонда. Сокровищница богини Афины, так же как и сокровищницы Дельф и Олимпии, значение которых для пелопоннесцев оценивает Перикл у Фукидида, играли эту роль, олимпийская еще в очень позднее время. Сравнительная слабость теократического начала не может быть объяснена также и этническими различиями в смысле меньшей доступности суеверию. В этом отношении эллины и тем более римляне нисколько не уступают, по крайней мере, древнейшему Востоку до всеобщей политической нивелировки и теократизации, и всегда, безусловно, необходимо было считаться с этим в политике. Совершенно иная роль, которую религия играла на Западе, объясняется отсутствием сплоченного, строго расчлененного и организованного в качестве единого целого жреческого сословия со всеми его последствиями. Отсутствие всякой специфической духовной образовательной подготовки и в связи с этим и религиозного воспитания мирян, отсутствие всеобщей специфически духовной, аскетической или установленной ритуалом регламентации жизни, даже сравнительно незначительных ее задатков, и поэтому отсутствие сектантской аскезы в целях чистоты для мирян в духе иудейской регламентации жизни. Жреческие должности нередко, впрочем, даже в историческое время были еще наследственными в определенных знатных родах, как, например, жрецы Диониса в Дельфах, но не жрецы Аполлона, а в древнейшее время, по-видимому, существовала жреческая знать. Но еще задолго до победы полиса гоплитов, и тем более после нее, это перестало быть общим правилом. Наряду с редко практикующимся народным избранием чаще всего встречается замещение жреческих должностей по жребию из квалифицированных кандидатов и, в особенности, продажа должностей. Совмещение должности жреца с другими занятиями большей частью допускается. Должности были пожизненными, но позднее замещались лишь на один год. Нередко замещение должности жреца имело смысл практической сделки. Оно было затруднительно в случае, если оливковые плантации храма были сожжены. Не существует никакого единства сословия как такового, никакой почвы для образования церкви и никакого жреческого сословного сознания. Сильная конкуренция божеств отдельных местностей сама по себе, как показывают средние века, еще этого не объясняет. На самом деле это является последствием политического подчинения жрецов военному могуществу, занятых интересами чисто светской политики аристократических родов, а позднее граждан полиса. Дельфами владеет не дельфийский жреческий род, а полис. Поводом к священной войне является во всяком случае попытка этого владеющего храмом полиса сделать из него доходную статью, обложив паломников налогом. С тех пор храм находится под весьма ощутимым контролем амфиктионий, многих первоначально деревенских общин, при все растущем влиянии все более и более вмешивающихся в его дела полисов. В теократических течениях, как и в мистико-экстатических, в Элладе, как известно, не было недостатка и в позднейшую эпоху. Еще персидские войны можно рассматривать, как это сделал так остроумно Мейер, как решительную борьбу между этими течениями, которым персы, несомненно, примкнули бы здесь, как и везде, и светскостью эллинской культуры. Все тираны и кандидаты на тиранию находятся в тесных отношениях с храмами или пророками, особенно известный пример связи алкмеонидов с дельфами. Но могущество жрецов было недостаточно, чтобы дать узурпаторам санкцию законности, как на Востоке, и об это разбилась тирания. Это бессилие жреческого сословия было наследием, обходившейся в эпосе так непочтительно с богами, гомеровской эпохи. Военные роды эпохи военной монархии, которые на Востоке, в конце концов, повсюду подчинились вступившим в союз царской бюрократии и теократии, здесь одержали верх над царями и жрецами. И победа гоплитов, в состав которых входили бюргеры и крестьяне, еще более враждебно относившиеся к власти жрецов и прежде всего к опиравшемуся на религию традиционному судопроизводству, там, где жрецам пришлось оказаться на службе у знати, окончательно закрепило поражение всяких теократических течений. Между тем, как на Востоке, наоборот, теократия имела на своей стороне как раз массу маленьких людей, потому что они видели в ней все же некоторый оплот против крайних проявлений произвола царей и собственников крупных частных владений. С историко-юридической точки зрения владения храмов, вероятно, имели то значение, что, по-видимому, от них повел свое начало институт наследственной аренды в своей античной форме. Позднейший эмфитевсис. Городские и сельские земли в древнейшую пору едва ли могли сдаваться в наследственную аренду. Они нужны были для раздачи клеросов прироста населения или для общего пользования. Ни того, ни другого назначения не имела земля, принадлежавшая храму. Только в Элиде часть покоренной Писатиды была, по-видимому, раздана в наследственную аренду. Так как уже для Египта эпохи фараонов существует возможность, но, конечно, неполная достоверность, что там храмовые крестьяне были отчасти наследственными арендаторами, то, конечно, не случайно, что в Элладе, где первые известия о наследственной аренде в одной надписи в Олимпии относятся к V веку до Рождества Христова, храмы в таких широких размерах сдавали землю в наследственную аренду. Наряду с ними в классическую эпоху стоит альменда – общинные земли городских общин. Напротив, частные владельцы никогда не сдают землю в наследственную аренду. Единственный случай, на который ссылаются, не только недостоверен, но и совершенно неправдоподобен. Институт этот применяется в двояком экономическом смысле, как впервые выяснил Миттейс. Первое – как сдача в аренду пустыря с обязательством обработать соответствующую его площадь, именно засадить масличными деревьями или виноградными лозами за счет наследственного арендатора. В данном случае наследственная аренда есть просто превращение, часто встречающейся на Востоке и в Элладе, долгосрочной аренды в вечную, с той оговоркой, что невыполнение взятого на себя съемщиком обязательства обработать взятую пустошь влечет за собой отнятие у него арендованной им земли, тогда как вообще земля возвращается в руки владельца только в случае смерти арендатора без наследников. Мы видели, как еще более примитивно трактовала сдачу земли в аренду с целью амелиорации древневавилонское право. Второе. Наследственная аренда выступает иногда как покупка ренты. Так справедливо называет этот случай Миттейс по аналогии с соответствующим германским явлением, когда обработанная земля, купленная храмом или для него, возвращается продавцу под условием уплаты чинша. Для храма это верное помещение капитала, а для того, кто предлагает ему участок за ренту, это означает приобретение производственного капитала и сверх того правовое обеспечение, которое таким образом приобретала его земля в качестве земли, принадлежащей храму. Вопрос об отчуждаемости определяется контрактом. Иногда она не допускается. Тот факт, что в одном очень позднем контракте из физбы отчуждение допускается производить лишь в пользу граждан данной общины, соответствует древним эллинским принципам.